Первый раз я увидел Шрилу Прабхупаду в 1966 году. Это были его начальные дни на 2-й авеню 26. Он впечатлил меня подобно личности Будды. Он носил на торсе только одну верхнюю накидку. Я ничего не знал о ведических гуру, но он выглядел как Будда. Но меня уже привлекали восточные гуру. К счастью, у меня не было до этого никакого гуру. В первый раз я увидел не именно его, а маленький кусочек бумаги в окне, на котором было написано «Лекции по йоге на основе Бхагавадгиты, трансцендентная звуковая вибрация, понедельник, среда, пятница». Я сам решил пойти и посмотреть на него. Я был одиночкой, я пришел к нему один. Были другие группы, например, ребята с Мод-стрит, пришли вместе, Умапати, Киртанананда и Хаягрива. И Прабхупада тоже по прошествии лет вспоминал эти ранние дни. Он говорил им: «Вы втроем пришли вместе», а затем он говорил мне: «А ты пришел один». Однажды вечером я один пришел в магазинчик на вечернюю лекцию. Я стеснялся, но один из юношей повернулся ко мне. Это был Рай Рама, тогда его звали Реймонд. Он спросил: «Как тебя зовут?» Я сказал: «Стив». Он поприветствовал меня и сказал, что с вами через несколько минут подойдет. На полу были расстелены соломенные коврики, и также лежал соломенный коврик для с вами. Это все, на чем он сидел. Не было никакого стула. Затем он вошел, на нем были белые тапочки с острыми носами, похожие на тапочки для купания. С тех пор я никогда больше не видел таких тапочек, как у джина. Он сделал шаг из тапочек, сел на соломенный коврик на том же уровне, на котором сидели мы, посмотрел вокруг и начал воспевать. Он очень медленно играл на караталах. Раз, два, три. Раз, два, три. У нас есть ранние записи этих классических киртанов. Меня очень впечатлил киртан, и лично он. Мне трудно было понять его речь. Но тем не менее он произвел на меня большое впечатление. Он был первым индийским учителем, с которым я встретился. В нем была весомость. Весомость значит безмолвие, серьезность, никаких глупостей. И старшинство. Все эти черты мне очень нравились. Он был как дедушка. Я задал ему первый вопрос. У него было такое правило, что после лекции можно было задавать вопросы. И первый вопрос, который я задал ему, был такой: возможно ли освободиться от страданий? Я спросил его об этом, потому что прочитал в письмах Ван Гога своему брату, дорогому Тео, что невозможно освободиться от страданий, что страдания вечны. И он сказал, нет, невозможно освободиться от страданий. Вы сломаете свою руку, сходите в больницу, но потом сломаете еще какую-нибудь часть тела. Невозможно освободиться от страданий. И даже после того, как мы оставим это тело, нам придется получить другое тело. Но выход есть. Если вы получите освобождение и больше не будете возвращаться в материальный мир, это единственный способ освободиться от страданий благодаря воспеванию Харе Кришна. Это был мой первый вопрос на основе того, что я прочитал. Потом я задал ему личный вопрос наедине в его комнате. Я думал о своих дурных привычках и о том, как освободиться от них. Я сказал, «Свамиджи, в то время я мог уже говорить с ним один на один». Я сказал, «А может ли человек достигнуть такого уровня в своем прогрессе, когда он уже не будет снова падать?» Он сказал, «Да». Это все, что он сказал. И мне было очень приятно это слышать. На самом деле, с того самого первого вечера, когда я увидел его, все мои дурные привычки ушли сами собой. Он и воспевание имели это могущественное влияние на меня. Я думал, что должен был получать какое-то особое внимание, и я не делал шаг, прежде чем получал его. Я знал, что он проводил утренние пиры по воскресеньям. И также я знал о том, что он проводил утренние лекции каждый день и вечерние лекции по понедельникам, средам и пятницам. Но я не посещал утренние лекции, потому что никто не приглашал меня. И на воскресные пиры меня тоже никто не приглашал, поэтому я не ходил. Но однажды после лекции я сидел на бордюре снаружи, и он попросил кого-то позвать меня внутрь. Он сказал, «Ты знаешь, что у нас проходят воскресные пиры? Ты хотел бы приходить на воскресные пиры?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Ты можешь приходить на них тоже, ты приглашен». Тогда я начал приходить на них. Затем кто-то из ребят сказал мне, что я могу также приходить на утренние лекции. Но я действовал очень нерешительно, пока меня не приглашали. Таким же образом между нами состоялся разговор после того, как я не пришел на первую церемонию инициации, потому что никто не предложил мне получать инициацию. Первая инициация была настолько апатичной, что люди, которые получали инициацию, даже серьезно не задумывались о том, смогут ли они следовать четырем правилам. Но я не считал, что готов получать инициацию. Я хотел оставаться независимым. Первая инициация была на Джанмаштами, и я остался дома. Но я печатал для него. На следующий день после Джанмаштами я появился в его дверях с работой, которую я сделал. Он сказал, «О, ты не пришел вчера на инициацию?» Я сказал, «Нет, но я напечатал немного». И я отдал ему бумаги, а он дал мне немного винограда. Затем он беседовал по телефону о свадьбе, которую он собирался провести для Мукунды и Джанаки. Он повесил трубку и сказал, «Ты приглашен на эту свадьбу, ты можешь прийти». Я сказал «спасибо». Я пришел на свадьбу. Я чувствовал себя виноватым, что не получил инициацию. Поэтому в один из дней я спросил его, могу ли я получить инициацию на ближайшей церемонии. Он сказал, «ты должен стать строгим вегетарианцем». Я сказал, «я уже». Тогда он сказал, «да, ты сможешь получить инициацию». Я вернусь к рассказу о том, как принес печатную работу. Он увидел нежелание с моей стороны. Я не получил инициацию, не ходил на утренние лекции, не ходил на воскресные пиры, пока не получал приглашение. Это был некий дефект с моей стороны. Он сказал мне, важные слова. Он сказал, «Я буду любить тебя, если ты будешь любить меня». Эта фраза сильно меня поменяла. Он открыл мне, что я не любил его, но я ожидал того, что он всегда будет любить меня. Я подумал, зачем я прячу свою любовь к нему? Разве есть что-то такое, что мне не нравится в его лице или в манере говорить, или еще в чем-то? Я не люблю его, но я ожидаю, что он будет проливать свою любовь на меня. Я посмотрел на все безобразие внутри себя, которое мешало мне любить с вами. И я решил вышвырнуть все это и любить его. Затем он сказал, «Если ты будешь это делать, тогда я буду любить тебя». Это двусторонняя улица. Это был большой барьер, который он открыл мне. Он прочитал ваше сердце и ум? Да, это очень хороший жизненный урок, открывающий новые отношения с духовным учителем и какие-то другие духовные отношения, например, между мужем и женой. Вам надо любить другого человека, если вы хотите, чтобы вас любили. Превосходно. Превосходно. Это была настоящая ломка льда, и с тех пор я уже не требовал того, чтобы меня приглашали. Я чаще стал сам делать шаги вперед. Он обучал нас, пользуясь Бхагавадгитой доктора Рада Кришнана. И кто-то из нас также купил себе экземпляры этой книги. Он сказал, перевод на 98% хороший. Не читайте вообще комментарии, они оскверняют. Но вы можете читать английский перевод. На лекциях мы читали вслух. Он говорил, «Реймонд, читай». Стих 8.7, прочитай перевод. Мы читали и считали эту книгу авторитетной. Также у нас были его книги Шримад Бхагаватам. Мы не изучали их каким-то последовательным образом. Мы просто читали их и впитывали. Забавно то, что мы не изучали Шримад Бхагаватам, насколько я помню. И не у всех были деньги, чтобы купить их. Я купил их. Я помню, как задал ему такой вопрос. Когда мы получаем инициацию, наша карма останавливается? Он сказал, да. Это подобно электрическому вентилятору, который крутится, но во время инициации вилку выдергивают из розетки. Поэтому потребуется еще какое-то время, пока он перестанет крутиться, но больше нет никакой кармы. Такие вопросы я ему задавал. Я был расстроен, и со слезами на глазах я пришел к нему и сказал: «Мой отец сказал мне, что если я буду продолжать оставаться в этом движении, он не хочет иметь со мной никаких дел». Свами увидел мое слезливое состояние. Он посмотрел на меня блестящими глазами. И сказал: «Все нормально». Я знаю о том, что он по-разному разрешал эту проблему своих учеников. Он вдохновлял их поддерживать хорошие отношения со своими родителями, но со мной он не стал этого делать. Он просто улыбнулся и сказал, что в той или иной степени надо отпустить эту ситуацию. Спустя некоторое время я написал ему в письме: «Являетесь ли вы моим настоящим отцом?» Он сказал: «Да, другие отношения материальные и приходящие, а я твой настоящий отец». У меня никогда не было с этим проблем. Моя единственная проблема была то, чтобы быть аккуратным, чтобы не давать экстремальные советы ученикам в сознании Кришны о том, что мой путь такой же, как и их путь. Мне пришлось осознать то, что отношения могут быть улажены, и родители и дети могут вместе быть в сознании Кришны. Но я рассказывал им и свою историю, и историю Нарада Муни, чтобы они не тратили слишком много времени на это и не терпели богохульство каждый раз, когда они приезжают домой и слушают Прабхупада такой-то, с вами такой-то. Я не мог выносить этого. Тамал Кришна Махарадж был близок со своей матерью до самого конца. Он писал письма своей матери. И когда он стал саньяси, он спросил, нужно ли ему продолжать регулярно писать ей письма. Прабхупада сказал ему: «Ты хочешь сделать свою мать особым объектом своей милости?» Он намекал ему на то, что есть много людей в этом мире, которых тебе надо спасти, и время твое ограничено. Я не собираюсь просить тебя писать своей матери каждую неделю. Теперь ты саньяси. Но если ты хочешь сделать ее особым объектом своей милости, ты можешь сделать это. В каком-то смысле он возложил ему бремя на плечи, чтобы тот сам подумал об этом. И он перестал писать ей так часто. Но у них остались близкие отношения. На воскресных пирах он служил, раздавая прасад, проходя своими босыми стопами мимо нас. Сегодня можно видеть, как в Индии мальчики служат вам. Он ходил по рядам с преданными своими лотосными стопами, предлагая порции каждому. Это были блюда, которые он приготовил, и он раздавал их. Он спрашивал меня: «Ты хочешь рис пушпана или обычный рис?» Я делал свой выбор, и он накладывал тот или другой на мою тарелку. Затем он возвращался с другим блюдом и раскладывал каждому по тарелкам. Разрешая ему делать это, мы в то же время думали о том, что его стопы в высшей степени достойны поклонения. Но тем не менее мы не выпрыгивали и не говорили: «Нет, не делайте этого». Я помню, как однажды я работал в офисе службы социального обеспечения, и мне сказали, что надо задержаться на час. Поэтому я не мог прийти на обед. Обед в его комнате был настоящим удовольствием. Нас было где-то 12 преданных, и он сидел вместе с нами. И так я не мог попасть на обед в этот день. Я еще не был инициирован. Я позвонил ему по телефону и сказал: «Свамиджи, это Стив. Вы помните меня?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Я не могу прийти на обед, мне придется остаться на работе еще на час. Могли бы вы мне отложить тарелку?» Он сказал: «Хорошо, могу». Вместо 12 часов я пришел к часу. Все уже закончилось, все ушли, и тарелки уже были вымыты. Коврик уже был свернут. Но там еще оставалось одно место. Он сказал: «Садись». Я сел. Он принес тарелку и поставил передо мной, но продолжал там стоять в течение какого-то времени. Тогда я автоматически поклонился к его стопам. Так это был первый раз, когда я склонился к его стопам. Он сказал: «Да». Потом Гаргамуни задал вопрос: «Если я не чувствую, что хочу кланяться, когда другие кланяются, должен ли я все же это делать?» Это известный вопрос. Прабхупада сказал: «Да, ты должен». Кланяясь, ты разовьешь в себе желание делать это. Я не могу точно вспомнить, когда это стало общепринятым. Киртанананда уезжал с Прабхупадой в Индию, и когда он приехал, то я помню, что некоторые ребята по-настоящему бунтовали по поводу поклонов, потому что им это не нравилось. Мы брали интервью у одного человека для Прабхупады Лиламриты, который сказал: «Когда начались эти поклоны, я понял, что надо убираться отсюда. Я не хотел участвовать в движении, в котором кланяются перед гуру». Была заметна перемена. На программах люди задавали вопрос: «Почему вам все кланяются?» Прабхупада отвечал по-разному. Они удивляются, почему вы не кланяетесь. Или он отвечал более широко: «Вы должны кому-то кланяться, каждому приходится кому-то кланяться». «Почему? Я никому не кланяюсь». «Вы кланяетесь». Затем Прабхупада говорил: «Вы же кланяетесь старости?» «Нет, я не кланяюсь». «Да, вы кланяетесь. Вы должны кланяться кому-то. Почему тогда не кланяться гуру, возвышенной личности?» Но упрямые люди не могли понять идеи того, что если они не будут кланяться правильной личности, то им придется кланяться рождению, смерти, болезням и старости. Он дал мне несколько наставлений по тому, как вести дела. Он отчитал меня. Однажды я был в Майяпуре, и он послал меня в Калькутту, чтобы сделать что-то в банке. Но они не хотели давать мне то, о чем я просил. Я не помню, что это было, но я не справился с поручением. Поэтому я вернулся назад, потерпев неудачу. Он сказал: «Если они тебе что-то не дали, то ты должен был потребовать, чтобы они написали на бумаге причину отказа».
Do what you ask them to do. You said,
Но теперь у нас ничего нет. Ты потерпел полный провал. Если бы ты потребовал, чтобы они написали причину, по которой чиновник или его начальник отказал, у нас уже было бы что-то. Я подумал о том, что это была очень разумная идея — получить хоть что-то, когда тебе отказывают. Надо было получить бумагу с причиной отказа. Это было индийское умное бизнес-мышление, которым не обладали наивные американские ребята. Я научился вместо того, чтобы уходить ни с чем, по крайней мере, получить документ, который явится первым шагом к цели. Подобный случай был со мной еще один раз, когда я занимался индийскими делами. По крайней мере, получи какую-то записку. Иногда он повергал меня в слезы. И затем ждал, когда я найду решение, а не буду просто сидеть и плакать. Я отправил письмо, но спустя некоторое время, когда он рассматривал ответ, я пришел к нему. Это было письмо Гурудасу, в котором я написал: «Я прилагаю письмо такое-то, такое-то». Но не вложил его. Он сказал: «Почему ты сказал, что приложил то-то и то-то, но не сделал этого?» Я сказал: «Я поискал в своих папках, но в моих папках сейчас небольшой беспорядок, и мне приходится делать так много всего. Я редактирую журнал «Обратно к Богу», я все еще являюсь GBC своей зоны, и я только приехал, и я готовлю для вас». Поток оправданий хлынул из меня. Мне приходится готовить, но никто мне не помогает. Продюмна должен был помогать мне готовить, но никто мне не помогает. Он сказал: «Дело не в этом. Почему ты написал в письме, что в него что-то вложено, но этого там нет?» Тогда я стал плакать. И затем я стал плакать еще сильнее и сказал: «Мне кажется, это значит, что я недостаточно люблю вас», или подобное что-то. Я пытался найти истинную причину, почему я не мог сделать все правильно. Но он просто сидел там и ждал, когда я предложу что-то большее. Этого не было достаточно. Это были просто сантименты. Я плакал, как женщина. Я сказал: «Я напишу им другое письмо и скажу, что в этом письме была ошибка, и я найду еще одну бумагу. Делай это», — сказал он. Затем он отпустил меня, и мне пришлось найти другую бумагу. Я написал ему письмо, в котором объяснил причину, почему бумаги там не было. В конце концов, я нашел и вложил ее. Он мог легко сокрушить меня. Я резал огурцы, и он сказал: «Не режь его так, режь его таким образом». Он сказал: «Ты никогда не научишься делать это правильно, даже за 300 лет». Я сказал: «Нет, я научусь делать это правильно». Он сказал: «Нет, ты не научишься». Я возражал. «Нет, не говорите так». Он сказал, «Нет, ты не научишься даже за 300 лет». Я просто возражал. Я не положил ему на тарелку с завтраком имбирь. Он сказал, «На тарелке нет имбиря». Я сказал, «О, простите». Он сказал, «О, простите». Так он сымитировал мою неискренность. Сказав это с сарказмом, он сымитировал мою неискренность. Он мог сокрушить меня. Просто небольшой интонации. Также он называл меня разными именами. Он звал меня доктор Исаак Ньютон, потому что я был очень непрактичным. Он говорил, несмотря на то, что доктор Исаак Ньютон был очень гениален, он был очень непрактичным. У него был друг, который увидел, что доктор Исаак Ньютон делает два отверстия в своей двери. Он спросил, «Зачем ты делаешь это?» Тот ответил, «Я делаю это для того, чтобы мои кошки могли входить в дом. Одна кошка большая, другая маленькая». Друг сказал, «А почему бы тебе не сделать одно отверстие, чтобы они обе входили через него?» Прабхупада сказал, «Только посмотри, Исаак Ньютон считался великим ученым, но он был полным глупцом». Он рассказал этот анекдот, а затем сказал, он сказал, «Вы, ученики, такие же». Однажды утром на Гавайях мы поехали на пляж. Мы все вышли из машин и захлопнули двери, а я забыл свой мешочек с четками в машине. Я сказал, «Ой, я забыл свой мешочек с четками в машине», а он, уходя, сказал, «Доктор Исаак Ньютон». Это было прозвище для меня. И я не знал, принимать ли это за доброе имя, показывающее, что я гениальный человек, или оно говорило о том, что я был просто полным глупцом. Он написал в письме, «Ты не являешься хорошим менеджером, но я оставлю тебя в GBC, потому что ты всегда делаешь то, что я говорю». «Ты идеальный джентльмен». Он сказал это мне, но это нигде не записано. Когда в Нью-Йорке была коррупция, связанная с Бали Марданом, и этой женщиной, Гопал Кришна предложил поставить меня во главе. Прабхупада сказал, «Нет, Сатсварупа — это идеальный джентльмен, но он не может управлять». Прабхупада всегда понимал и указывал на то, что я не был хорошим управляющим, но я был идеальным джентльменом. Мне нравилась его оценка меня. Она была здравой, но она была... Она была сладкой, и он любил меня. Он понимал, что я делал то, что он хотел, насколько я это мог. Но я в действительности был крайне неэффективен. Есть некоторые вещи, которые Прабхупада говорил о Гурукуле. Учителя постоянно задавали вопросы о дисциплине, потому что им было тяжело поддерживать дисциплину среди необученных детей. Он просил их рассказывать детям историю о Кришне и занимать их в спектаклях о Кришна-лиле. Тогда они будут заняты и счастливы. А академические дисциплины нужно ограничить изучением английского языка, санскрита и еще нескольких предметов, но их не должно быть много. Однажды, когда он приехал, ему дали длинные прутья, и все радостно потянули вперед свои руки. Все хотели, чтобы Прабхупада наказал их, ударив по рукам. Он сказал: «Нет, только если вы сделали что-то не так, мы можем ударить вас по рукам». Все учителя и дети протягивали руки, чтобы Прабхупада их ударил, но он сказал, что учитель никогда не должен бить детей. И если они так делают, тогда их надо бить. Также стоял вопрос о том, должна ли школа быть обычной дневной школой или школой-интернатом. Во Вриндаване и в Майяпуре сейчас школы-интернаты, но в те времена предпочтение было за дневными школами. В Далласе преданные совершили ошибку, сделав там школу-интернат. Они забирали детей в очень раннем возрасте, отдавали их под опеку очень неопытных учителей. Это была причина ошибки. Но я был за то, чтобы была школа-интернат. Мохананда отправился к Прабхупаде. Он хотел, чтобы была дневная школа. Прабхупада с большой верой в меня сказал: «Все, что он говорит, правильно. Делай то, что он скажет». Поэтому он вернулся ко мне, сказав, что ему надо делать то, что я ему скажу. Но из этого ничего не вышло. Хотя могло бы получиться, если бы учителя не совершали глупостей, или если бы они были обучены. Но я помню, что Прабхупада встал на мою сторону в этом вопросе очень личностным образом. Прабхупада предпочитал школу-интернат, потому что таким образом дети постоянно находятся вместе с учителями, живя в храме, находясь в атмосфере сознания Кришны и обучаясь на примере учителей тому, как быть преданными. Они должны следовать той же храмовой программе, которой следуют преданные в храме. Но если они будут жить дома, то у них уже не будет такой же возможности. Жить в храме лучше, чем жить дома. В этом была идея. На вопрос, откуда мы знаем, что после смерти мы получим другое тело, он ответил, Кришна приводит простой пример. В этой жизни мы меняем тело юноши на тело взрослого человека, затем на тело старика, затем мы умираем и принимаем другое тело. Я сказал, но это не доказывает, что в следующей жизни произойдет то же самое. Это доказывает только то, что происходит в этой жизни. Он сказал, нет, это доказывает, как во сне. Я сказал, нет, это просто ваша вера. Это не настоящее доказательство. Это просто аналогия. Эта аналогия на самом деле не доказывает, что я буду другой личностью в другом теле. Я продолжал держаться позиции адвоката дьявола, но затем я понял, лучше бы мне прекратить это. Я не хочу продолжать спорить со своим духовным учителем. И в конце концов, все основывается на вере. А он не останавливался приводить свои твердые аргументы, опирающиеся на Кришну и на шастры. Поэтому я в итоге остановился. Я согласился. Во всяком случае, что касается этого вопроса, до сих пор я считаю, что это вопрос веры. Аргументация того, что есть другая жизнь после смерти. Как вы узнаете, что проснулись ото сна в той аналогии, которую дал Прабхупада? Есть две аналогии. Согласно одной, мы меняем тела. И в конце этой жизни мы тоже поменяем тело. То есть это и было доказательство? Да, это доказательство. А я говорил, нет, это аналогия. Это хорошая аналогия, но это не доказывает того, что когда я умру, я получу другое тело. Он сказал, это доказательство. Затем он сказал, в любом случае, это сказал Кришна, а Кришна — это авторитет. Так по-настоящему и есть. Самое главное — это то, что Кришна так говорит. Кришна — это авторитет. Тогда я остановился. Он сказал, это не просто аналогия, а авторитет Кришны. Кришна это говорит, и все авторитеты это говорят. Душа вечна, и оставляя это тело, вы получаете новое тело, потому что душа не умирает. Иногда на утренних прогулках он устраивал не просто интеллектуальные сценки, а трогал ваше сердце. Он проверял вашу веру. Я помню, как он говорил. Я не слеп. Чтобы увидеть Бога, у вас должен быть кто-то, кто не слеп. Я не слеп. Я могу видеть Бога. Вы должны следовать за тем, кто не слеп. Он врезался в песок, разворачивался и шел в обратном направлении. А я думал, вот это да, Прабхупада знает, он не слеп. Он только что сказал, что он не слеп. А они все слепы. Он говорил, я знаю, я не слеп. Его слова были драгоценными камнями, хитами. Так как я знаю, то я не слеп. У него было неопровержимое доказательство. Кто-то дал мне DVD о Рамдасе. Там говорилось о его гуру, Гуруджи, и показывали его фотографии. Его ученики рассказывали о том, что когда вы были с ним, он побуждал вас почувствовать любовь к другим людям. Но там ничего не говорилось о любви к Богу. Прабхупада побуждал вас почувствовать любовь к Богу. Он делал это благодаря своей убежденности, с помощью аргументов и философии. Это нечто грандиозное. Он был великим знатоком ведической литературы. Качество Прабхупады, которое для меня имело наибольшее значение, была его любовь. Он не всегда демонстрировал ее, потому что он в основном был на поле битвы, и у него не было времени. И для некоторых личностей в этом на самом деле не было необходимости. Например, такие личности, как Тамал Кришна Махарадж, он был готов вступить в бой и сражаться. Конечно же, ему тоже нужна была любовь, хотя он этого не показывал. Но мы все нуждались в любви, и я практически критиковал гуру Рамдаса, вероятно, только за одно качество. Но любовь Прабхупады вместе со способностью вернуть нас назад к Богу — это то, чем он обладал. Он обладал поразительной любовью, и поэтому мы могли рассчитывать на него. Я прочитал на задней обложке одной из ваших книг его цитату: «Я могу вам гарантировать возвращение обратно к Богу». Он мог делать это от лица своего Гуру Махараджа, обладая любовью. Он обладает любовью к корове, любовью к бедным живым существам, но еще большей любовью он обладает к своим ученикам. И я думаю, он хочет, чтобы мы поднялись до такого уровня, чтобы он мог представить нас Кришне. Пожалуйста, забери эти души назад. Не знаю, насколько я могу утверждать, что я это видел, но у меня есть вера в то, что я видел это. И это то, что Он нам предлагает. В этом ценность воспоминаний о Нем. Очень важно то, что вы делаете, и любые программы, посвященные воспоминаниям. Рупа Госвами послал Санатани Госвами, когда тот находился в тюрьме, следующее зашифрованное сообщение. Куда ушла Айодхья Рагупати? Куда ушла Мадхура Кришна? Когда ты находишься в беспокойстве, сохраняй свой ум уравновешенным. Это зашифрованное сообщение, потому что трудно понять, что в нем имелось в виду. Но это значит, что дамы на земле вырождаются. Вриндавана-дхама. Дхамы всегда останутся, но на земле они вырождаются. И также воспоминания о Прабхупаде могут вырождаться. Даже воспоминания о том, что он был здесь, и о том, какими он обладал качествами. Поэтому нам надо заниматься этим. Мы вспоминаем его, говорим о его качествах, чтобы не забыть, какую роль он играет в нашей жизни. Нам важно вспоминать о моментах его присутствия, о том, что он обладал способностью забрать нас обратно к Богу. В этом его могущество. Он является уполномоченным представителем Кришны, любящим представителем, который способен сделать это. Отправляйся в материальный мир, прими ученическую преемственность, но очень особенным образом. Я читал об этом в Нью-Йоркском дневнике и в дневнике Джаладуты. Отправляйся и верни эти души назад. Он исполнил это в большой степени. И много еще должны будут сделать его последователи. Но, следуя его примеру, мы тоже отчасти сможем в этом поучаствовать. Мы уже потерпели неудачу, пытаясь быть гуру или пытаясь возложить что-то на себя, имитируя его присутствие. Но воспоминания сами по себе уже являются важной вещью. Просто вспоминать о том, как Прабхупада держал бокал или делал еще что-то. Надо спрашивать всех преданных о том, каким он был, чем он занимался, чтобы люди в будущем тоже могли вспоминать истории, например, ту, которую вы рассказывали. Это удивительно. Кто-то спросил Прабхупаду, «А что вы чувствуете, когда воспеваете?» Он сказал, «Я не чувствую никакого страха». Если люди услышат эту историю, и она останется с ними, они тоже не будут испытывать страха. Это проповедь. Я просто пошел вниз по трапу, когда вы задали мне вопрос. Я не знаю, о чем я собирался говорить. Мне кажется, что я просто стал притворяться. Я сказал, да, лучшее качество, которое я видел в Прабхупаде, это... И я просто стал говорить, не зная о чем. Вы сказали «любовь». Да, любовь. Это то, что мне было нужно, потому что мне нужно было, чтобы меня прощали. Он обладал любовью, милосердием, терпимостью. И также мы все нуждаемся в настоящем могуществе, которым он обладает. Он является уполномоченным гуру, который может нас освободить. Не Кришна в момент смерти, а Прабхупада скажет. Я подумал о том, что когда я умру, я позову Кришну. Они спросят. А чей он ученик? Прабхупады. А, Прабхупады. Это очень известный гуру. И они спросят Прабхупаду, а вы знаете этого ученика? Сатсварупу. Что вы думаете о нем? Куда он дальше должен отправиться? Как вы его зарекомендуете? Так это будет. Но собирается ли он спасти нас всех? Одна преданная рассказала мне, как у нее было откровение о том, что он собирается спасти всех нас в момент нашей смерти, и нам нечего бояться. Может, это правда? Мы просто должны помнить его и испытывать к нему взаимную любовь. Он сказал мне, «Если ты полюбишь меня, я полюблю тебя». И под учениками я подразумеваю не только тех, которые получили инициацию с помощью огненной яги, но также всех тех, кто хочет быть его учениками. Все могут быть его учениками. Все они могут быть связаны с ним.